Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Час откроет Охридский пролог святителя Николая Сербского, краткие жития святых, память которых Святая Церковь совершает завтра, 5 марта, по новому стилю. Затем вы услышите беседу Евгения Никифорова с основателем и многолетним руководителем ансамбля «Веретенца» Еленой Краснопевцевой.
Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио Радонеж, 7292 FM.
Святитель Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог. Пятого марта, 21 февраля по старому стилю, Святая Церковь совершает память святителя Захарии, патриарха Иерусалимского, преподобного Тимофея, пустынника, святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского, и преподобного Иоанна III Схоластика, патриарха Цареградского. Святой Захария, патриарх Иерусалимский. В правлении греческого императора Ираклия в 614 году персидский царь Хазрой совершил набег на Иерусалим, ограбил город, унес честной крест в Персию и увел в рабство огромное число христиан, включая и патриарха Захарию. В том, чтобы творить христианам зло, ему помогали иудеи. Среди прочих еврейских злодеяний упоминают и о следующем. Иудеи выкупили у Хазроя 90 тысяч христиан и перебили их, как своих рабов. Престарелый патриарх остался в плену на 14 лет. От честного креста в Персии совершились многие чудеса, так что персы говорили: «Христианский бог пришел в Персию». Впоследствии император Ираклий вынудил персидского царя вернуть в Иерусалим честной крест вместе с патриархом и оставшимися пленниками. Сам император Ираклий на своих плечах внес крест во святой град. Оставшиеся дни своей земной жизни святой Захария провел в мире и переселился ко Господу в 631 году. На кафедре его заменил святой патриарх Модест, после которого на нее вступил святой Софроний. Преподобный Тимофей Пустынник, живший в месте, называемом Символы, близ Малоазийской горы Олимп. Еще мальчиком Тимофей поступил в монастырь, принял постриг и все земное время, вплоть до глубокой старости, провел в посте, молитве, бдении и непрестанном труде. Сохранил чистоту и целомудрие во все дни жизни. А чистым и целомудренным Бог подает власть над духами злобы. Наделил он ею и святого Тимофея. Прилагая немалые труды к возделыванию своей души, преподобный Тимофей сумел устроить внутри себя дивный дом Духу Святому. Сей святой муж упокоился в 795 году. Святитель Евстафий, архиепископ Антиохийский, великий ревнитель и защитник православия. Как таковой особо выделился на Первом Вселенском соборе, где многими логическими доводами и рассуждениями опровергал учение Ария. Вкупе с прочими святыми отцами Евстафий правильно исповедовал, что Иисус Христос, как Сын Божий, равен Отцу и Духу Святому по божественному существу. По смерти императора Константина Великого ариане, употребляя разные козни, снова получили перевес и начали жестокое гонение на православие. Святой Евстафий был свергнут со своей кафедры и сослан сначала во Фракию, а затем в Македонию. Страдал он много и долго, пока, наконец, не предал свою святую душу Богу в 345 году. Преподобный Иоанн III, схоластик, патриарх Цареградский, рукоположен в священники из адвокатов, а затем в 565 году стал патриархом. Составлял правила, вошедшие в номоканон. В его правление в литургию было внесено божественное песнопение «Иже Херувимы», а также «Вечери твоя тайные днесь». Мирно скончался и предал свою душу Богу в 577 году. Спасительное древо, кровью омытое, столетиями было под спудом, тьмою покрытое. Спаситель, снятый с креста, во тьме три дни лежал, а сам крест три века под землей пребывал. Воскреснул Господь, избавил праотцев от преисподней, восстала и ты, когда стала церковь сильней и свободней. Господь оставался потом на земле 40 дней. Ты тоже продолжила службу свою средь людей, пока в правой вере народ не сумел утвердиться, покуда крестом сим не стал каждый верный креститься, пока не постиг он всю силу могучую крестную. Тогда завершила ты службу свою благочестную. Тысячелетия новые придут, скончают свой бег, но образ и сила Твои не исчезнут вовек. Перед честным Христом взывают верные ко Господу Христу, врачуя скорбь и изгоняя всякого прельщения пустоту. Рассуждение. Что такое гадание или ворожба? Это три вида верования. Верование в слепой случай, верование в силу вещей и верование во всемогущество духов тьмы. Ворожбой изрекаются прорицания. Вещи подразделяются на сильные и слабые, делаются попытки заклинания духов тьмы. Ни одна религия так решительно не осудила и не отвергла гадание, как вера христианская. Ни одна вера, кроме христианской, не свободна и не чиста от ворожбы. В одних нехристианских религиях она присутствует в большей или меньшей степени, а другие и вовсе состоят из нее во всей полноте. Ворожба предполагает подчинение человека существам и тварям более низким, поэтому ее можно назвать верой во тьму. Посему апостол Павел и говорит: «Негодных же и бабских гаданий» в синодальном тексте «басен» «отвращайся, а упражняй себя в благочестии» — первое послание к Тимофеям из главы 4. Христианство — это вера света в двух смыслах. Во-первых, оно возносит человека над случаем, над всеми тварями и над духами тьмы, а во-вторых, оно подчиняет человека только власти живого, премудрого и всемогущего Бога. Существует всевидящий Бог, поэтому не существует слепого случая. В духовном союзе с этим всевидящим и живым Богом человек способен быть выше всех тварей и могущественнее всех духов тьмы. Созерцание. «Да созерцаю Господа Иисуса в беседе с богатым юношей» Евангелие от Луки, глава 18. А именно, как богач искал совета, но не был готов к жертве, как Господь указал ему на жертву, необходимую для приобретения вечной жизни, как богач ушел разочарованным, ибо не мог расстаться со своим богатством. Проповедь о посте и молитве. Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Евангелие от Марка, из главы 9. Это спасительный рецепт величайшего врача душ человеческих. Это средство опробованное и удостоверенное. Нет иного лекарства от сумасшествия. Что это за болезнь? Это присутствие и господство демона в человеке, злого и жестокого духа, пытающегося окончательно погубить у человека и тело, и душу. Отрока, которого Господь освободил от злого духа, тот бросал то в огонь, то в воду, лишь бы его умертвить. Пока тот или иной человек всего лишь философствует о Боге, то остается немощным, совершенно бессильным перед демоном. Ведь демон только посмеивается над немощным светским мудрованием. Но стоит человеку начать поститься и молиться Богу, как демона наполняет неописуемый страх. Благовоние молитвы и поста он вообще не переносит. Благоуханный божественный аромат душит его и расслабляет до крайнего изнеможения. В том человеке, который только размышляет о вере, для демона место пространное. Но в человеке, начинающем искренне молиться Богу и поститься с терпением и упованием, демону становится тесно, невыразимо тесно, так что должен он бежать из такого человека. От некоторых болезней тела существует только одно лекарство. а от величайшего душевного недуга, от одержимости демонами, есть два лекарства, которые надлежит употреблять одновременно – пост и молитва. Апостолы и вообще все святые постились и молились Богу. Потому и обладали они столь могучей силой, сокрушающей бесов. О Иисусе благий, врачу наш и помощниче, во всех невзгодах, укрепи нас, силой Духа Твоего Святого, к соблюдению Твоей спасительной заповеди о посте и молитве, ради спасения нашего и наших ближних. Тебе слава и похвала во веки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича. В эфире радиостанция «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня в гостях у радио «Радонеж» ансамбль «Веретенцы» и многолетний руководитель-основатель этого ансамбля Елена Краснопевцева.
Здравствуйте.
У неделю рано солнышко зашло, аллилуйя. Господи, помилуй, на перводела всех кругов несла. Аллилуйя, от друга дева кадило несла. Господи, помилуй, на третья дева три книги несла. Аллилуйя.
Очень красивое песнопение. Лен, вот не поверю, что это дети поют. Я должен нашим слушателям сообщить, кто не знает «Веретенцы», хотя любители музыки православной, безусловно, этот ансамбль знает, что «Веретенцы» — это, прежде всего, ансамбль для детский, и ему уже 30 лет вот сейчас исполнилось. Как может быть так, что вот 30 лет, а все время дети?
У нас приходят дети наших детей, дети, которые уже выросли. Приходят дети, те, которые слышат ансамбль. И, конечно, дети всегда есть на нашей планете, и поэтому наш ансамбль именно детский. По той простой причине, что, мне кажется, если вложить в детей, то это наше будущее. Так и мы будем жить, какие будут наши дети.
Вот здесь вопрос-то в том, зачем ты создавал этот ансамбль? Вот прошло уже много времени, можно было и подумать. Зачем в результате это столько сил, столько энергии? Все это, конечно, безденежье, это бесконечная трата своих душевных сил. Что такое пень? Вот ради чего создавался этот ансамбль?
Вы знаете, я только сейчас поняла, для чего я его создавала. У меня родились дети, две дочки, и первый был год, когда возник этот ансамбль. И тогда очень важно было, в какой среде будут воспитываться мои дети. Я этого не понимала. Но сейчас понимаю, что именно благодаря тому, что они были со мной в экспедициях, вокруг них были друзья, и они жили...
Экспедиция фольклорная, да?
Да, да. Мы очень много в течение 27 лет ездили по курским деревням, собирали фольклор, но не только по курским. И, конечно, мои дети выросли на основе традиционной культуры, видя наших бабушек, дедушек, их жизнь не просто по книжкам, а проживая с ними всю ту историю, историю неписанную, историю человеческую.
Вот как вы обнаруживали вот этих вот пивуни, старушечек или там дедушек, уж я не знаю. Я вот сколько не езжу по русским деревням, но не вижу я, во-первых, чтобы люди пели, вообще чтобы пели, а уж каких-то таких заповедных, удивительно красивых голосов, мелодий, текстов, которые я у вас слышу. Ну их, слушайте, это вы не выдумываете ли сами?
Не выдумываем, конечно, это... То, что сочинил и в сердце держит наш народ. Но а пивунов сейчас действительно практически нет. Вот 2010 год, очень жаркий год у него с последних мастеров, которых мы знали. Остались записи, которые были сделаны в течение более 20 лет. И, конечно, сейчас это неоценимый клад, к которому мы будем бесконечно часто обращаться.
Ну и вы остались.
Ну, мы остались. Наверное, носителями нас нельзя называть. А преемниками, которые восприняли и в свое сердце вложили то, что было сохранено веками, наверное, можно.
Елена, ну почему нельзя назвать-то? Все-таки это что, продукт чисто концертной деятельности, уже профессионального коллектива? Или все же вы поете и для себя так же?
Вы знаете, для меня очень важно то, что поют на занятиях дети, потом смогут применить в своей жизни. Вот, а насколько они принимают и применяют, конечно, трудно сказать. Думаю, что в основном колыбельная традиция. Я сейчас и сама слышу, что поют дети своим детям. Конечно, первое, что передается ребенку с молоком матери, это колыбельная песня, через которую переходит весь потенциал, наверное, нашего народа и материнской любви. Потому что не тот текст даже важен, который поет мама. Он может быть совершенно отвлеченный от того, с каким она состоянием и чувством поет ему.
А вот интересно, вот ваши мамы, которых вы воспитываете, которые у вас выросли из девочек маленьких, из мальчиков маленьких, тоже папы, как бы, может, они тоже поют своим детям какие-то песенки, уж не знаю. Но вот интересно, они как это поют? Ну, как бы, стараясь сознательно передать какой-то, транслировать какую-то традицию, или просто вот хочется спеть ребенку песенку? И как дети на это реагируют? Это очень интересно. Они засыпают действительно или нет?
Вы знаете, дети, конечно, засыпают. Им важен тот покой, который несет родительский голос. Вот. А веками было уже выверено, что именно такая интонация успокаивает ребенка. Ну, вот мы можем сейчас послушать духовный стих, который именно на колыбельный, мотив колыбельный положен. И когда я спрашивала Татьяну Тимофеевну Басову, когда записывал от нее колыбельный, я говорю, ну не спит ребенок, мне все больше и больше надо было записать, ну не спит. Она говорит, ну, тогда я ему духовный стих пою, он длиннюший, пока спою, он и заспит.
Дожили-дожили бедной, а другой богатый человек, а брат Лазарь бедный обронил богатый. Вот пошел брат Лазарь к брату Абрамилушке попросить кусочек хлебушка. А я на яму милостыню не подал, а он выпустил своих злых собак. А я надумал, что они я воргут, а они я мураны завизывают. Вот пошел брат Лазарь во чистое поле, стал Богу молиться. ж ты, Господи, Господи, милостливой. Да пошли ко мне смерточку, ни тихую, ни смиренную. Как услышал о той просьбе Господь и отправил...
Да, ну нельзя сказать, чтобы очень веселая песня, однако. И это колыбельная у вас такая.
Я не сама ее придумала, ее пела бабушка Татьяна Тимофеевна Басова. Именно она говорила о том, что очень важно детям с самого маленького возраста вложить правильное отношение к жизни. А через духовные стихи, там, где многие сюжеты из Евангелия взяты, это конкретный, да, сюжет о двух братьях, ребенок в очень маленьком возрасте усваивает какие-то очень главные, правильные истины, на которые он будет дальше ориентироваться в своей взрослой жизни.
Вы сейчас издали новый диск, и это именно духовные стихи, и презентуете их в преддверии Великого Поста. Мало того, насколько я знаю, у вас именно в Великий Пост и будет несколько концертов. Вот вы человек глубоко церковный, как вы дерзнули-то? Обычно у нас и концертов никаких, и театры закрывались в дореволюционные времена, а вы вот тут поете духовные стихи.
Наверное, это действительно, вы правильно сказали, это я дерзнула. Вы знаете, нашим людям сегодняшнего дня очень не хватает духовной темы. Как-то на общем педагогическом совете мы решили, что именно в пост, тогда, когда радио и телевидение, к сожалению, ну, я не про ваш канал, в основном не говорят о духовных темах и вообще о том, что пост идет, забывают, то мы решили именно постовые стихи, которые призывают душу задуматься о том, какой она путь идет в этой жизни и что ждет за чертой смерти, сделать такой концерт. И мы уже не первый год делаем. И первые концерты мы давали именно на приходах в церквях, когда заканчивалась служба, нас приглашали в трапезную, и мы пели эти духовные стихи, видели, насколько это нужно людям. Мы пели эти духовные стихи и монахам, будучи в монастырях, и видели, как они искренне плачут, понимая тот глубокий текст, который заложен в этих духовных стихах. Конечно же, приходя на наши концерты, очень многие не знают, что они услышат. И, как говорят, мы приняли душ. Душ для души, который очищает душу. Нам самим бывает не очень просто петь в этот период. Ну вот как некое послушание, как воины, да, иногда мы себя так ощущаем, что нам нужно помочь людям взглянуть на себя по-другому и помочь им преодолеть трудности, которые встречаются на их пути.
Я вчера с разом сидел, ныне смерти забредил, горе, горе мне, да нелегко есть. Тело мое в гроб кладу, душу мою на ту следу, горе, горе мне, да нелегко есть. Не моя царство прокажу,
Елена, ну это уж совсем как бы не детский репертуар, кажется. Мы привыкли, что с детьми нужно сюсюкать, и какие-то им такие песенки, «Голубого ручейка начинается река», и чего-нибудь такого рода. Вот ваши-то дети, они это понимают или по послушанию, родительскому послушанию их поют?
Вы знаете, во-первых, не с самого раннего возраста мы начинаем петь духовные стихи, это уже дети средней группы, и они уже побывали не один год на концертах старшей группы.
Это сколько им?
А средняя группа начинает 8-9 лет петь.
Ну, это не такие же большие вместе с тем. Они уже, конечно, соображают. Это такие ребята, когда уже просыпается интеллект, когда и чувств начинает немножечко возрастать, развиваться. Все равно это возраст такой, все-таки, посмотришь, 8 лет. Они махонькие еще совсем.
Ну, не скажите. Это дети, которые уже отзанимались 3-4 года, а главное, они прожили в нашей среде. Очень важно то, что у нас летом бывают лагеря, в которые мы выезжаем. Это православные лагеря с названием «Моя малая родина». Последние 3 года мы выезжали в Чувашию, и поездка в себя включала и помощь монастырю, либо церкви восстанавливающейся. А во второй половине дня мы собирали фольклор, который можно было собрать. И живя вместе со старшими детьми и родителями, и живя одной семьей, конечно, маленькие дети не могут не участвовать в общем процессе не только труда, но и пения.
А сколько у вас вообще, какая семья, большая у вас, маленькая?
Ансамбль?
Да.
Сейчас очень большая семья, занимается около 180 детей.
Ого!
И плюс родители, представляете, это какая?
Я понимаю, что это так несколько ансамбль, да?
Да, около 8 групп. От самых маленьких до старших. Старшие, например, те, кто уже занимается более 20 лет. Если они пришли в 10, то им 30 лет. У нас есть и больше 30 лет девочки, которые водят уже своих детей в младшие группы.
Ну вот, когда мамы первый раз приходят к вам и отдают своих детей, что это вот, какие намерения? Они понимают ли, куда они пришли? Или это кружок по фото, мне петь еще охота, и нужно просто развивать все всяческие способности в ребенке, пусть он попоет, пусть он знает музыку, ноты, не повредит типа того, что, да, и будет в пределе как бы. Или здесь более сознательный выбор?
Я думаю, что 50/50. Кто-то из родителей знает, видел нас и ведут своих детей, а кто-то не знает, просто попал, и потом... Его закручивает наша жизнь.
А, все-таки закручивает. То есть уходит немного людей от вас?
Уходят, как правило, те, кто не может по каким-то условиям. Или переезжают, или не могут детей возить.
Все-таки... А вот того, чтобы на дух не переносил, такого, наверное, не бывает.
Вы знаете, не могу сказать, потому что, может быть, кто-то ушел, но не сказал. Вот. А те, кто попадают и начинают жизнью ансамбля, они понимают, что это не просто кружок художественной самодеятельности, где поют, танцуют и, например, изготовляют костюмы. У нас очень много всяких возможностей себя реализовать. Но это особая жизнь, это жизнь именно семьей, и это восстановление. Я сначала думала корней традиционных, хотя это тоже есть, но я думаю, что это еще глубже. Мы как бы возвращаемся к самим к себе, а таким образом и протаптываем маленькую дорожку, сначала маленькую, а потом все шире и шире к храму и к Богу.
Я так понимаю, что это такая очень необычная воскресная школа.
Вероятно, да.
По крайней мере, я посмотрел название духовных стихов. Многие из них это вообще переложение евангельской истории.
Да, так и было, и так в деревнях воспринимали историю, и так доносили до детей, было более понятно, как история Евангелия, как они вот в песне скорее ложатся на душу, потому что музыка, она не имеет границ. И человеку очень хочется петь, он как птица, когда поет, у него тоже душа раскрывается. Причем я замечала, что любят петь все, без исключения даже те, у кого нет слуха. И делают они это с большим удовольствием и радостью, поэтому, когда им наступают на ногу и говорят «не пой», то это бывает, как будто нам перекрыли какой-то фонтан, а это в нем внутри зреет и не знает, как ему выйти. Поэтому мы берем всех детей без исключения, и по практике уже своей более 30-летней работы с детьми я могу сказать, что практически всех детей можно развить до определенного состояния, когда они смогут петь все вместе. Конечно, будут мастера, и в деревнях были не все мастерами, но вот закрывать рот, это откладывается на душе ребенка на всю жизнь.
Здесь у меня такой вопрос, наверное, самый важный, потому что мы вот с нашими слушателями сейчас слушаем вместе это чудесное пение, и это очень профессионально. Как вы достигаете? Они же, ну опять-таки, это же не профессиональные музыканты, это дети, вот, которые пришли из семей, которые живут рядышком там где-то.
Ну, во-первых, мы слушаем запись, и, естественно, мы выбрали те, кто лучше поет и припевает друг другу. Потом это запись старшей группы, которая уже прозанималась больше 15 лет. То есть, во-первых, они не совсем юные создания, вот. А еще они уже прожили жизнь друг с другом в течение там, 15-20 лет, и уже у них наработались свои взаимоотношения, связи. И поэтому, конечно, может быть и звучит профессионально, но только вот из-за того, что прожита вместе жизнь.
Давайте послушаем в исполнении ансамбля «Веретенца» евангельскую историю.
Бога, ты, Бог.
Тя блаже, не пуши нас муку, просим мы Тебя щели, лада нам избыти. Просим Тебя щели, лада нам избыти. Роду христианскому
удивительно красивый стих, но вот слова-то все-таки такие древние. Понимают ли дети эти слова? Как-то вы отдельно это учите? Да и образы не вполне понятны. Вот что такое бегство в море обратися? Как-то?
Я сама, честно говоря, не очень понимала эти слова, пела их, как-то даже представить не могла, хотя мы всегда стараемся разобрать слова и представить, как это может быть, если сами не понимаем, значит, обращаемся к Святому Писанию. И вот только недавно, когда я была в паломнической поездке на Святой Земле, именно на крещение, это было в прошлом году, когда с нами была совершенно замечательный гид Елена Лимонова, она рассказывала, что сама неоднократно наблюдала, что когда Иерусалимский патриарх опускает крест в Иордан, то вокруг креста закручивается такой, как маленький водоворот, и на несколько, ну, наверное, может, минут даже, весь Иордан начинает течь в другую сторону, то есть меняет свое течение. И потом опять возвращается в свое течение и течет уже к морю. И вот, наблюдая эту картину, она говорит, что удивительная совершенно. Мы, правда, не могли подойти в этот момент к реке, мы все это смотрели по телевизору рядом с рекой Иордан. Но вот Лена, она наблюдала за этим явлением, и тогда я вспомнила об этих словах, которые мне были непонятны, и с радостью везла к себе в ансамбль объяснение тех строк, которые нам были непонятны.
Лен, ну у вас действительно, да, ансамбль особенный. Это как бы и жизнь, и увлечение, и хобби, и все, что только возможно. Я, честно говоря, всегда опасаюсь вот детского творчества, и музыкального, и живописного, и скажу почему. Потому что когда к этому относится как развитие ребенка, это нормально, да? Ребенок должен развивать свои пальчики, должен различать цвета, должен как-то уметь различать формы, оперировать ими, гармонию какую-то выстраивать. Но когда происходят выставки детского искусства, мне кажется, ну это, особенно когда взрослые умиляются этому, все-таки это еще не мастерство, там нет еще полноценного высказывания человеческого. А для детей это вредно, потому что они думают, что это что-то, развивается некое такое тщеславие детское. И вот здесь, с одной стороны, вы поете как бы для себя, с другой стороны, это концертная деятельность. Вот как вы уходите от того, чтобы в детях не культивировать вот это неизбежное тщеславие, которое происходит, вот эти тщеславные чувства, которые возникают на концерте?
Знаете, Евгений, меня этот вопрос очень волновал, и волновал не один год. И сама для себя, может быть, я не до конца даже не решила этот вопрос, потому что, конечно, как любой конкурс, почему я против любых конкурсов детских, потому что те, кто выигрывает, у них есть возможность потщеславиться, а те, кто проиграл, возможность великая позавидовать. И в результате проигрывают все в своем духовном развитии, и те, и другие. И это очень вредно для детской души. Но мы пытаемся настроить детей перед концертом, что это они поют то, что им доверили, то, что им дали на время наши предки. И им нужно сказать вот то, что было сохранено для тех, кто идут за ними, или тот, кто рядом с ними, что это не личное их творчество, что это творчество, но это действительно так. Они только являются, ну, голосом, озвучивающим то, что веками создано, то, что хранилось сердцами многих поколений. И, естественно, мы говорим, что если мы не объясним, если мы не принесем радость, если мы не сможем людям так же, как и мы, ощутить ту великую нашу культуру, и незачем выходить на сцену, что-то себя транслировать.
Лен, громадное спасибо вам за то, что вы доставили нам такое замечательное удовольствие. Даже, может быть, не вы, а то, что вы вот эту удивительную музыку, а это просто красивая музыка, то, что мы сейчас слушали, это очень красивая музыка. И я с каким-то уж таким почтением к нашему народу. Это все-таки не Мусоргский, это не Чайковский, не Римский-Корсаков, это не западная традиция грандиозная, которую мы освоили безупречно, как о нас говорят, что лучшие ученики Европы. Но все-таки это так, ученики Европы. А здесь народное пение, эти тексты и эта музыка, удивительные мелодии, они сочинены народом. Я прав или не прав, что это что-то совершенно замечательное?
Да, конечно. Я думаю, что мы действительно европейскую музыку освоили, а свою не знаем. И иногда нас спрашивают, а на каком вы языке поете, не понимая, о чем мы поем. Иногда спрашивают, а какую вы музыку поете. Она стала несовременной, но, тем не менее, для меня было, например, большой радостью, что у нас вот родился малыш этажом ниже. И мама, не зная, как его укачивать, рэп ему не поет. Она пытается спеть ее, как не умела, но все-таки спеть какую-то колыбельную песню. И поэтому мне кажется, что без этого мы не можем быть русскими. Мы не можем быть гражданами своей страны, если не знаем своего языка, если мы говорим на чужом языке, сленг какой-то у нас, ну, скажем, очень много рекламы не на русском языке. У нас очень красивый язык, и язык красивый, и музыка красивая, и люди красивые, и... Я благодарю вот прикосновение к нашей культуре, к традиционной культуре. Глубоко уважаю, люблю нашу землю и очень верю. И вижу по своим детям, что они такими растут.
А я с вами немножечко не соглашусь. Не соглашусь в том, что это несовременное и не очень понятное. Потому как это настолько трогает душу. Я думаю, все наши слушатели согласятся с этим. Потому что то, что сейчас мы по радио ждали послушать тысячам людей... И у всех, естественно, душа откликнулась на это. Закончим мы нашу сегодняшнюю беседу не словами, хотя, Лена, я попрошу все-таки закончить программу. «Разлилась речка быстрая». Но, может быть, вы что-нибудь скажете об этом стихе?
Это удивительный стих, по тексту очень древний. И здесь как бы нашим народом в удивительной, красивой картине представляется, как человек, выгнанный из рая, во что он превращается. И вот в такой поэтической форме нам дают прикоснуться душой и к этой тоже теме.
Разлилась, разлилась речка быстрая, разлилась, разлилась речка быстрая, через ту речку перекладина коляжи. Братец мой, шелковую траву, не топчи, братец мой, шелковую траву, не сбивай, братец мой, белые камушки, не сбивай, братец мой, белые камушки, не лови, братец мой. Белую рыбицу, братец мой, ты речную воду не мути, братец мой, ты речную воду, ты не пей, братец мой, ключевую воду, ты не пей, братец мой, ключевую воду, как крутой бережок.
В студии радио «Радонеж» был ансамбль «Веретенцы», и основатель этого ансамбля, и бессменный руководитель в течение 30 лет, Краснопевцева Елена. Спасибо большое, Елена.
Всего доброго. Всем Божьей помощи.
От Валаама до Аляски. От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Oh.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!